Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». Владислав Шурыгин здесь с нами, военный эксперт. Владислав, доброе утро.
Да, привет, Жень, привет. Ну что, как-то набиваем патронами барабаны и начинаем пальбу.
Ну, что-то в этом роде, информационное.
Информационное,
да. Так, наши координаты 7373-948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК. Вот так случилось, что Донбасс стал снова в повестке информационной, причем очень активно. Я ради интереса просто вот забиваю слово «Донбасс» в нашем терминале информационном. Что здесь дают? Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР. Новыми предложениями по Донбассу Киев пытается переписать Минские соглашения, МИД ДНР. Так, а что тут со стороны Киева-то? Есть что-нибудь? Киев ждет отмашки США для силового сценария конфликта в Донбассе, опять считают в ДНР. Никаких, значит, заявлений от... А, вот от Киева есть одно заявление. В Киеве заявили, что не будут отправлять членов контактной группы по Донбассу в Минск. То есть в основном заявление идет от непризнанных республик, и вот одно только за последние сутки заявление именно по Киеву. Вот здесь интересно, два пункта. Значит, Киев не будет направлять представителей контактной группы, это А, и Б, ДНР утверждает, что, значит, Киев подзуживает под то, чтобы активизировались военные действия. С вашей точки зрения, какой сценарий сейчас наиболее реалистичный?
Ну, мне кажется, что, безусловно, здесь все-таки нужно определить, а кто же на этой доске играет. Потому что очевидно, что Украина сама по себе не является... как бы участником, который заказывает музыку. И она всего лишь фигура на большой шахматной доске. Собственно говоря, вопрос, кому выгодна война, это вопрос, наверное, основной. Потому что если мы сможем понять, кто наиболее заинтересован в войне, то мы сможем понять, наверное, дальнейшее развитие. Вот у нас сейчас все говорят, Киев все-таки рвется воевать. Но давайте все-таки уточним, ответим себе на вопрос, насколько Киеву сегодня нужна война?
Как говорят, нужна, чтобы решить какие-то свои внутренние проблемы.
Ну, вот смотри, значит, первое, из того, что наверняка нужно, Киев не может выполнять Минск-2, очевидно. Ему нужно Минск-2 любой ценой как-то переписать или отменить. Для этого нужно 5 минут войны. То есть 5 минут большой войны, которая обнуляет, с перекладыванием, естественно, вины на всех остальных, но война обнуляет все договоренности. Давайте садиться заново и договариваться, но уже на других условиях. Это вот как бы идеальный план, который мог бы быть.
Не для этого, в принципе, создавались, просто прошу прощения, что перебиваю сразу, Минск-1, Минск-2, то есть условно... Мы понимаем, что стороны, возможно, и не собирались даже это выполнять, потому что пункты составлялись заведомо невыполнимо. Ну, как-то так думали какие-то стороны. Но, с другой стороны, договоренности нужны были, чтобы выгадать время для маневра.
Я думаю, что каждая сторона в этом случае искала свои, подписывая Минск. Угу. Киеву надо было уйти от катастрофы, в которую он свалился. Минск-1 — это была вообще катастрофа глобальная, когда армия начала разбегаться, как в 17 году. И, в общем, от Донбасса до Киева не было практически ничего, кроме там этих добробатов. В январе-феврале, после разгрома под Дебальцево, опять же, нужно было любой ценой остановить любое дальнейшее движение армии ДНР и ЛНР, потому что группировка была уничтожена, и все-таки, опять же, возник вопрос того, что можно потерять громадные территории. Угу. Поэтому надо было подписывать на любых условиях, как ты правильно сказала, что мы потом это все дезавуируем. Мы за это время подготовимся, и вообще у всех будет по-другому, понимаешь, у всех будет другие. Ну вот. Для ДНР и ЛНР, в общем, Минск-2 тоже был как бы необходимостью, потому что всем было понятно, что сил у ЛНР, ДНР идти дальше уже не было просто, это тоже все было как бы под итогу. И республики еще не созданы, экономики нет, ничего нет, и что, создавать просто гуляй-поле? Поэтому всех это устроило, тем более, что Минские соглашения были прописаны очень комфортно для Донбасса. Там и особый статус, и федерализация Украины и прочее. Поэтому подписали. Угу. Соответственно, для Европы Минск-2 стал неким фетишем на тот момент, потому что это был первый договор, который Европа в военном отношении подписала, вообще не привлекая США. И для немцев и французов это тогда было просто the best, потому
так
что...
Так а в Минск-1 тоже не привлекали?
Ну, в смысле... Минск-1, он как
куларно, бы очень... возможно,
да, да.
Куларно, возможно. возможно,
Минск но по факту 1, они уже все забыли, а Минск 2 тогда был объявлен в Европе базовым. Угу. И почему за него теперь, опять же, так держатся и немцы, и европейцы, и Париж, несмотря на то, что Украину у них давным-давно США отобрали, как игрушку у ребенка. То есть, если раньше европейцы, можно вспомнить, что до 15-16 года европейцы, как бы в Киеве это было все, мы европейцы, как тогда говорили, то сейчас, как мы с тобой знаем, говорит о большом брате за океаном. Европа от дел с Украиной отрезана полностью. Там сидят американские спецслужбы в СБУ, там все сделано по американским лекалам, и всем управляет, что называется, американский посол. То есть для европейцев Минск-2 на тот момент был почти сакральным, потому что это была победа. Сегодня очевидно, что, в общем, мы эту победу желательно бы, допустим, немножко, вот, по крайней мере, для Украины пересмотреть. Поэтому вопрос, нужна ли война Украине, вопрос очень такой полемический, потому что, повторюсь, она ей нужна, но очень коротко, и только победная, но на худой случай, как бы все при своих пострелялись и разошлись. Угу. Но над Украиной всегда висит страшный призрак. Это то, что все-таки в Донбассе находится теперь больше 300 тысяч граждан России, и что Россия просто возьмет и проведет операцию по принуждению к миру, как это она сделала с Грузией в 2008 году. А если пойдет Россия, то всем уже очевидно, что никаких, как бы, вариантов у ВСУ что-то вот как бы сделать долго нет. Потому что если воюет вот на узком, как военный, как бы говорю, если вот узкий вот этот коридор под названием Донбасс, это там вот плотность украинских войск такова, что, в общем, что-то очень действительно серьезное можно сделать, то если вдруг взглянуть случайно на границу России и Украины, то в этом случае вся украинские ВСУ превращается в стаю волков, которую загнали за флажки, и дальше начнется охота на волков. Это не говоришь о том, что будет легко. Я говорю о том, что перспектив в этом случае какого-либо военного решения Донбасса вообще не существует.
Я правильно понимаю, что с российской стороны, вот что у нас есть в информационном поле, в публичном? Мы на него можем ориентироваться. Значит, Путин с Макроном и с Меркель не так давно обсудили Донбасс. Опять говорили, что альтернативы Минску нету и так далее. То есть я правильно понимаю, что со стороны России декларируется настоятельно, значит, настоятельные рекомендации и, может быть, даже требования тому, чтобы не развязывать опять эту горячую точку, чтобы статус-кво сохранился таким, какой есть?
Жень, я думаю, ты полностью права. Я думаю, что Россия, даже если так брать некие исторические аналогии, хотя, конечно, очень грустно, есть знаменитое заявление мая 41-го года, заявление ТАСС о том, что Россия и Германия соблюдают все правила, значит, пакта. Это заявление, объясню, это заявление тогда было сделано только с одной целью, в общем. Это как бы получить от Германии в ответ подтверждение того, что Германия тоже соблюдает. Понимаешь? То есть оно не было рассчитано на то, чтобы вот своих граждан взять и обмануть.
А что, верили, что ли?
Нет, но, безусловно, нет. Но договор действовал, и поскольку все реальные события показывали о том, что Германия готовится, то наши пытались хотя бы на дипломатическом уровне от них получить подтверждение, что они будут соблюдать.
А сейчас что мы получаем? Потому что, хорошо, допустим, это декларируется кулуарно, да, что, ребята, не надо развязывать никакую войну, там граждане Российской Федерации, там уже вступают в силу другие законы. Вот, значит, но я открываю ради интереса просто иностранную прессу, не иностранную, а украинскую прессу. Что пишут? Путин стягивает войска к границам Украины, точка, разбираем, есть ли угроза вторжения. Это обозреватель пишет украинский. Вот. Поэтому декларируй, не декларируй, кулуарно, публично. Мы понимаем все равно, что у каждой страны, что называется, свой взгляд на то, что происходит.
Понимаешь, мы в этом случае должны определить как бы два поля информации. Одно это то, что называется пропаганда. То есть пропаганда, которая любое государство воздействует на свое население, обеспечивает, так сказать, максимальную лояльность своим действиям. Угу. А второе – это вот как бы реальность. Опять же, мы с тобой в кулуарах, помнишь, я тебе вот несколько минут назад сказал, что офицер генерального штаба должен говорить правду, одну только правду, ничего кроме правды, но не всю правду. Угу. Так вот, как раз вот в рамках вот этих кулуарных правду надо говорить всю. И я нисколько не сомневаюсь в том, что и артист Зеленский, несмотря на то, что он артист, и там нынешний премьер-министр, и кто угодно, и даже американское руководство СБУ, которое там сидит, прекрасно понимает реальное соотношение сил, реальные боевые возможности и реальный исход такого противостояния. Поэтому когда в этом случае возникает для них только один вопрос. Можно ли как-то вынудить Россию не вмешиваться? или выбрать какой-то такой момент, чтобы Россия не успела вмешаться, а мы тем самым потом ее дипломатической всей мощью задавили. То есть это для них основной вопрос, а не то, что они объясняют своему населению. Мы же в ответ говорим очень громко, как бы отвечая на этот немой крик из Киева, мы говорим: ребята, мало никому не покажется. Больше никто играть не будет.
Мало...
Но это не значит, что мы прямо рвемся, понимаешь? Мы просто объясняем им, что, ребята, вот реально мы стоим все перед этим.
Если мы моделировать будем, наша задача моделировать гипотетически. Вот про Украину смоделировали, да, что ситуация для них довольно сложная. С одной стороны, война для каких-то внутренних, значит, решений каких-то внутренних там экономических вопросов. С другой стороны, надежда на то, что, может быть, там поможет условно НАТО или американцы, как угодно. Для нас.
Знаешь, для нас, если говорить об аргументах за войну, ну, как военный, милитарист,
я начну... Надо понимать, когда мы говорим слово «война», речь идет не о том, что там какие-то добровольцы воюют из Российской Федерации, нет, нет, а нет. Мы говорим
речь
об официальной армии. Речь идет
о принуждении к миру, назовем ее так. За аргументы. Все устали от абсолютной неопределенности. Видно, что ситуация с Украиной неразрешима никак. После стратегической политической ошибки 2014 года с признанием переворота на Украине, который тогда наша администрация президента умудрилась, так сказать, протащить как решение, всем сегодня понятно, что это была ошибка, что новая администрация никаких отношений с Россией выстраивать не собирается.
Она Порошенко, в смысле?
Ну, тогда да. Еще Порошенко, теперь да. Она, соответственно, развязала после этого войну на Донбассе, и она полностью перешла как бы в, даже не в оппозицию, а в жесткую войну и противостояние с Россией, став фактически плацдармом против России. В этом случае, да, такая операция, она эту ситуацию разрешит. И эта операция, в этом, то есть эта ситуация, к сожалению, от нас вообще никуда убежать не может. То есть мы должны чем-то разрешать все равно, либо заморозить так, чтобы она перестала для нас быть угрозой лет на 30.
Как будто как Приднестровье,
например. Ну, Приднестровье в этом случае ничем не угрожало России. Понимаешь, Молдова, даже если бы у нас была граница общая с Молдовой. Молдова является, как бы сказать, есть смешная страна Румыния, которая, в общем, всем смешна даже до сих пор. Вот я тебя спрошу сейчас, что происходит в Румынии? Ты не ответишь мне, потому что ты не знаешь даже...
Нет, я читал интервью какого-то доктора румынского, который, значит, пошел против системы и как-то по-особенному начал лечить ковидных больных и, в общем, какой-то эффект
залечил,
здесь...
Да.
Нет, залечил в смысле, ну, в понятно, хорошем смысле, да, слова. То есть вот это, ну, я читал про Румынию, ну, не так давно.
Вот, знаешь, а больше вот... А есть еще Молдова, которая еще меньше известна и еще меньше чего-либо как-то. Поэтому вот, Украина здесь совершенно качественно другой момент. Что смогли сделать американцы в 2014 году, кстати? Они дезинтегрировали Украину. Украина как государство, напомню, член ООН тогда была, если не ошибаюсь, даже член Совета Безопасности. Если...
Нет.
Я просто член ООН. Да, член ООН, потому что у нас было несколько республик, которые были членами ООН. Так вот, Украина, являясь на тот момент еще...
Но Украина сильно... сейчас член ООН все-таки.
Да,
Украина
нет,
никто из ООН не выгонял.
Да, я в этом не выгонял, не будет выгонять, слава богу. Но просто говорю, что являясь полноценным государством, в том числе и промышленным государством, хотя и изрядно ослабленным, она за 7 лет превратилась фактически в аграрную образование, погрязшее в долгах и без каких-либо перспектив. Но до сих пор ходят, просто побираются на тему вакцины. Понимаешь? Они же даже, в общем, с вакциной толком не могут найти себе проблемы решения. Это не потому, что я над ними издеваюсь, я просто понимаю, насколько за 7 лет страна деградировала, понимаешь? То есть Украина 2014 года при Януковиче вряд ли была бы в таком состоянии, вот связанном с эпидемией, как сегодня, понимаешь? И тем не менее, повторюсь, для нас это проблема. Эту проблему придется решать. Эту проблему будем решать либо сейчас, в этот период, либо через 20 лет, но мы ее будем решать. Может быть, надеюсь, через 20 лет не военным способом.
Почему? Нет, почему сейчас?
Теперь почему не хотим войны?
Да.
Потому что мы себе отлично отдаем отчет, что любое серьезное масштабное военное вмешательство России приводит к осуществлению уже геополитического плана американцев, самой главной страны, которая во всех этих событиях заинтересована, вот что называется, глубоко и серьез. Мы в этом случае оказываемся, наконец-то, врагом, который враг навсегда, и можно опускать железный занавес. Можно под этим поводом полностью взять под себя, под жесткое управление, за узду Европу, потому что вот есть военный враг, и есть НАТО, и есть пятый пункт, и есть, в общем, необходимость всем опять объединиться. То есть вы 20 лет сокращали армию, разбегались, а мы, значит, своей армией там воевали в Ираке, где угодно. Теперь у нас есть враг в Европе, все опять под ружье. Третий момент. Они, естественно, в этом случае ослабляют еще и немцев, которые, в общем, создавая столько лет единую Европу, являясь фактически главным заинтересантом всех ништяков, которые с этого получались, в этом случае, опять же, оказывается их номер шестой, потому что они даже не смогут в этом случае ничего решать в рамках такого противостояния. Про Украину, о том, что дезинтегрировали, я сказал. Про то, что Россия еще после этого, кроме железного занавеса, будет изолированной на все оставшиеся там сколько там лет, до следующей большой войны она будет назначена во всем виноватой, соответственно, санкции там и все-все-все. То есть мы получаем совершенно новое геополитическое пространство мира 21 века, которому американцы, собственно говоря, ведут.
Вот, но и таким образом получается, что мы и можем повестись на это, но здесь надо соотносить, уж прошу прощения за цинизм какой-то, но соотношение риска и пользы. С одной стороны, да, там есть граждане Российской Федерации, кто успел, тот уехал, объективно. Какие-то люди там с российскими паспортами, но они там остались. Вот. И возникает ситуация, что если там начинаются со стороны ВСУ какие-то полномасштабные военные действия, возникает действительно такая гуманистическая дилемма, а что можем сделать мы, дабы защитить граждан Российской Федерации, потому что 8-й год у нас был, тогда разбомбили российских миротворцев в казарме. Но... если мы открываем хорошо какие-то там полномасштабные, втягиваемся в эту войну, в которую втягивают действительно давным-давно уже лет 7 последние, то что мы получаем в итоге? И не получается ли, что мы себя действительно в геополитическом плане, ну, там отбрасываем, я не знаю куда, это даже не там начало Советского Союза, это что-то такое более серьезное.
Ну, я думаю, что мы отбрасываем себя где-то в районе 20-х годов.
Ну, вот большевизм, да.
Ну, не большевизм, это слово не совсем большевизм, это было появление советской страны, когда она была в полной политической зависимости.
Вот, я про это и говорю, да.
Понимаешь, вот ты совершенно права в том, что вопрос, на мой взгляд, как тебе сказать, вопрос... Извини за каламбур, цене вопрос. Мы 7 лет сидим вот так вот ровно на попе, потому что мы отлично понимаем все вот эти риски. То есть я нисколько не сомневаюсь в том, что и в генеральном штабе, и в администрации президента, и в правительстве все хорошо отдают себе отчет, что может нам стоить война на Западе, на Юго-Западе. С другой стороны, мы...
Юго-Востоке.
Нет, ну, для нас... То есть,
Юго-Востоке Украины.
Для нас это Юго-Запад.
А, с той стороны, я поняла,
я пока еще на этой стороне.
Все, поняла, да.
Ага. Понимаешь, все отлично дают себе отчет. Но здесь есть второй нюанс. У всего есть некая предельная цена. У стабильности и у мира есть тоже предельная цена. Понимаешь, если... Вот ты начала я описывать эту ситуацию, начинаются активные боевые действия, а у нас там, условно говоря, 300 тысяч наших граждан, они начинают гибнуть, то ситуация здесь, внутри, становится такой, что пар под крышкой может сорвать любую крышку, сколько бы резьбы на ней не было. Потому что
погибают не только те вот из числа граждан, да, погибают там случайно или как-то, но начинают гибнуть и граждане Украины, которые по факту будут, как это рассматриваться, украинцы воюют с русскими.
Понимаешь, дальше как бы о пропагандистской составляющей можем поговорить просто дальше чуть-чуть. Но сейчас надо понять одну простую вещь. Я тебе напомню известная ситуация Первой мировой войны, выстрел в Сараево.
Да-да-да.
К царю
да.
можно по-разному относиться. Я не являюсь ни в коем случае вообще никаким адептом, но я понимаю, что царь не очень хотел влезать в Первую мировую войну. Потому что он понимал, что, в общем, не готово, не вовремя, не надо. Но деваться было некуда, потому что уже пар под крышкой здесь внутри, и общее настроение общества было такое, что нужно идти и воевать. Причем в итоге пошли за чужие интересы, воевали за чужие интересы, и закончилось все это развалом и распадом страны. Сегодня ситуация похожа только в одном. В том, что, конечно, вот этот пар под крышкой, то есть, понимаешь, ни правительству, ни Путину, никому не простят брошенный Донбасс. Это совершенно очевидно. То есть, теоретически можно представить...
А сейчас, я прошу прощения, Влад, а сейчас не укрепилось разве что вот эта мысль, и это очень эмоционально обсуждали году примерно в 15-16, я прямо сейчас помню, когда была полемика, Россия сдала Донбасс или нет?
Нет, безусловно, сейчас всем понятно, что уже не сдала. После того, как начали раздавать паспорта, эта полемика тихо как бы сошла на нет. Всем очевидно, что сейчас экономика Донбасса во многом интегрирована в российскую, и серая, и белая, и какая угодно, но она связана с Россией. Соответственно, политическое устройство Донбасса полностью подогнано под наши законы, там действуют копии точные наших законов, как бы инфраструктура и все остальное, оно является уже неким клонированием российской. То есть, по большому счету, можно признавать республики, они будут существовать отдельно, а можно их делать хоть, что называется, Донецкой и Луганской области. По большому счету, для этого теперь нужно, знаешь, как был раньше в советское время анекдот, говорит, ну, долго ли вам надо, чтобы там поменять режим? Говорит, да нет, говорит, только вывеску сменить.
Но при этом Южную Осетию с Абхазией мы признали? А с ЛДНР ситуация сложнее.
Ну, а это как раз возвращаю вот к тому, что я сказал чуть раньше. Мы платим за стратегическую ошибку нашего политического руководства 2014 года. То есть вместо того, чтобы сделать все это тогда, вместо того, чтобы тогда, условно говоря, вывести Януковича не под Ростов, а вывести его в Крым, или даже в Харьков вывести, объявить правительство, так сказать, в альтернативу. Но не в изгнании. В изгнании это уже на нашей территории. А просто объявить правительство там. И, соответственно, сказать, что мы не признаем никакие выборы, мы не признаем никаких людей, сидящих в Крыму. Вот официально действующий президент, мы его полностью поддерживаем. И можно туда хоть их там нет, а хоть кого угодно.
Не признаем сидящих в Крыму? В Киеве.
Нет, в Киеве.
Сидящих в Крыму.
И тогда бы вообще ситуация на Украине пошла бы вообще по другой, как бы, по другой статье и по другой истории. Потому что даже у Запада, который бы целиком поддерживал Киев, у него бы уже не было ни морального, никакого юридического права пытаться и, как бы, поддерживать Киев. Потому что легальный избранный президент еще 2 года сидел бы где-то вот в Харькове, например. Вот. Я уж не говорю там про Крым. И вряд ли бы, возможно, в этом случае Киев бы удержался под нынешними его хозяевами, если бы эта ситуация была. Но
а
тогда...
мы не рассматриваем вариант реинтеграции Донбасса? Мне кажется, этот сценарий тоже есть, потому что Песков не так давно говорил, что, ну, скажем так, на повестке не стоит вопрос, например, о вхождении там, Донбасса в состав
Российской
Федерации.
Знаешь, я думаю, знаешь, есть еще один нюанс. Вот, мне, как ни странно, прямо сейчас ты мне помогла, знаешь, интересно думать во время передачи. Ну, вот, это значит, еще как-то что-то остается, так сказать, часть незадействованная этой самой. Я думаю, что одним из выходов для нас сейчас, вот в рамках, если действительно случится обострение, возможен вариант без большой, как бы, вот серьезной войны, это признание республик и ввод туда наших войск. То есть дальше уже для Украины выбор воевать уже не с донбасскими корпусами, а воевать с российской армией. И готовы ли будет в этом случае украинское руководство, украинская армия и все, кто стоят за ними, реально воевать с нами, учитывая, что мы не говорим, что мы там пойдем там, на Киев, еще на кого-то, еще на кого-то. Это уже вопрос открытый. Конечно, для нас это уже, ну, как тебе сказать, игра по мизеру, по полному. Потому что мы, в конце концов, получаем только то, что мы уже, собственно говоря, имеем. А в ответ, конечно, мы получим всю ту, вот, о чем мы перед этим говорили, изоляцию, там, прочее, прочее, прочее. Но обойдемся без большой крови. Вот в этом случае единственный такой плюс.
Почему не удается убедить, скажем так, стороны, все заинтересанты, не знаю, там, Россия, Европейский Союз, сама Украина и так далее? Почему невозможно договориться о миротворцах? Почему невозможно тот формат, который был в том же самом Нагорном Карабахе?
Ну, потому что, ну, как тебе объяснить, потому что реальные договаривающиеся стороны, которые действительно должны договориться, это Россия, допустим, ЕС и Америка, они не могут в этом случае найти некий консенсус. За добровольцев официально все, кстати. То есть за добровольцев, пошли, за миротворцев официально все. Мы поддерживаем идею миротворцев. Украина поддержит миротворцев, Европа поддержит миротворцев, американцы просто говорят, но они же официально не входят, они просто говорят, что мы тоже за миротворцев. Вопрос теперь каждый, кто из них как понимает. Мы говорим, что миротворцы – это те, кто стоят между противоборствующими сторонами.
Ну да.
Украина требует миротворцев введения на территорию Донбасса вообще и, самое главное, вдоль границы России и Донбасса, что там должны стоять миротворцы. Да.
Была, да.
А во всех остальных наблюдателей демилитаризация. А Европа, она пытается найти некий консенсус. Но Украина в этом случае упирается намертво, потому что она отлично понимает, что если будет принят российский вариант, то произойдет дальше приднестровский вариант. То есть, да, замораживается конфликт, повода воевать нет, а уже следующее поколение захочет воевать или нет, неизвестно. Война должна быть, как бы, перспектива войны должна быть сохранена. Поэтому Украина стоит мертва на том, как бы, варианте, который им обеспечивает непринятие России.
Я предлагаю голосование запустить сейчас на время информационного выпуска, потому что тема, правда, сложная. Мы там намеренно, я не хочу разгонять какую-то ура, патриотизм и так далее. Это этих, значит, людей без меня хватает. А по вашим ощущениям, проблема Донбасса так или иначе разрешиться каким-то военным путем. Вот у вас есть такое ощущение. 134-21-35. Она может разрешиться военным путем. 134-21-35. Проблема Донбасса может разрешиться исключительно мирным путем, и ни один выстрел не должен прозвучать. 134-21-36. Вот есть Минск-1, Минск-2, контактные группы. Вот так пусть и решают, в конце концов. 134-21-36. Итак, ситуация в Донбассе. Так сложилось, что она может решиться военным путем. 134-21-35. Судьба Донбасса. И ситуация вся разрешается исключительно мирным путем, и никаких выстрелов. Все, только документально. 134-21-36. Голоса голосование пошло. Владислав Шургин здесь, военный эксперт. Это программа «Револьвер». После новостей вернемся, подведем итоги.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер». Владислав Шурыгин, военный эксперт, с нами. Ваше сообщение сейчас зачитаю. То есть голосования какие? 64% говорят, что ситуация в Донбассе, по их ощущениям, может разрешиться только военным путем. А 36% говорят, что вот дипломатическим, что называется, на бумаге. Есть у нас Минск-1, Минск-2, консультации, созвоны. Вот пусть так и решают. Другое дело. Когда мы говорим про военный путь, здесь стоит понимать, что война в Донбассе, она идет уже с 2014 года. И вот сейчас активно обсуждали вот эту историю с, значит, убитым мальчиком, но с погибшим мальчиком, но там, правда, тоже ситуация темная, потому что, значит, одни говорят, что он на самом деле нашел какой-то боеприпас вот в сарае у отца, другие говорят, что действительно был какой-то дрон при этом в Донецке, потом люди выходили и, как бы, получается, дронов не боялись. Ну, там разные есть трактовки, но надо понимать, что вот этот погибший мальчик – это одна из многотысяч жертв, которые есть, поэтому говорить, что а вот сейчас обострение, наверное, неправильно, потому что, в принципе, там постреливают довольно активно.
Вот смотри, во-первых, начнем, ну, как бы, действительно, ты здорово, что упомянула несчастного вот этого малыша. На сегодняшнее утро известно уже следующее. Первое, что, конечно, сразу после его убийства была включена большая пропагандистская машина украинская. Потому что нам начали говорить, что его не было, это все выдумки.
Никакого дрона не было, да.
Никакого дрона, и мальчика не было, самое главное. Мальчика,
и мальчика еще, да, не было.
На сегодняшний момент даже известная украинская журналистка Матян, которая, она съездила на эти похороны, она была, хоронили ребенка в закрытом гробу. И самое главное, вчера просто показали видео места взрыва. И лично у любого человека, который хоть немножко понимает в военном деле, никаких вопросов не осталось. То есть характерное такое солнышко, выгрызанное на, как сказать, на асфальте, оно никаких там идей на тему того, что у ребенка в руках взорвалась граната, или там дедушка забыл мину, или еще что-то не оставил. То есть это характерная вещь после падения боеприпаса с высоты. То есть, как бы, вопросов больше нет. Но самое главное, еще одна интересная деталь. Если бы такое произошло сегодня, например, на территории где-нибудь там Мариуполя, это был бы боеприпас со стороны ДНР, ты представляешь, какой бы был разгон вообще во всех мировых СМИ? То есть это было бы уже как бы вот... Ну, у нас мы много видели девочек. Да. Убитый на Донбассе ребенок сегодня никого не волнует. Там. Это говорит о том, что нас уже заранее назначили. Потому что, то есть, мы на этом несчастном малыше только что получили, как бы, даже не урок, а вот наглядное такое свидетельство того, как это будет дальше в информационном поле.
Так, значит, сейчас скажу, кто-то тут писал. Борис, война России против ВСУ будет не охоты на волков, а охоты на овец. Волки — это те, кто ВСУ командует, но на них никто охотиться не будет, ибо у нас в России волки такие же, а волк с волком может перегрызться только либо за еду, либо за волчицу.
Ну, как-то уж очень... Очень,
метафорично.
Я бы сказал, очень зоологично, понимаешь? На самом деле, во-первых, если произойдет, такие столкновения будут очень тяжелыми для всех. То есть думать о том, вот как у нас есть некоторые ура-патриоты, вот мы сейчас там пойдем и быстро всем настучим, вот мы быстро все решим, а типа украинскую армию разгоним сапогами. Понимаешь, это не так. Мы имеем дело с армией, которая 7 лет воюет, которая сейчас там 250 тысяч, со всеми, так сказать, резервами и прочим, достаточно большое внушительное число. И офицерский корпус подготовлен и мотивирован, и нациков хватает, готовых сражаться до последнего украинца, и всего-всего-всего.
Идеологическая составляющая войны в Донбассе, идеологическая составляющая войны в Донбассе для нас, например? Вот какая она? Все равно мы без этой идеологии не можем. Кто-то только что упомянул и националистов, и, значит, там людей, которые, я не знаю, там настроены прозападно как-то, по-русофобски будем говорить так. Вот эта идеология понятна. Значит, там большой брат угрожает, значит, надо сражаться там против какого-то российского... значит, угрозы какой-то российской. Вот, для нас вот идеология какая?
Ну, скажем, несколько тезисов.
Да.
Тезис номер раз – защитить наших сограждан, которые там находятся. Тезис номер два – защитить всем уже обрыдший, но не от этого не становящийся менее привлекательным русский мир. Тезис номер три – защитить хорошую Украину от плохой. Надо понимать, что даже в нынешней Украине, которой 7 лет промывают мозги, процент людей, которые остаются как бы лояльными России, не менее 30%. И эти люди тоже в этом случае будут в этом случае нуждаться в защите. Соответственно, есть еще четвертый термин. Знаешь, он все время в Севастополе за месяц до падения, когда его штурмовали немцы, уже понятно было, что город не удержать, и все-все-все-все. Но надо было как-то вот, ну, как-то призывать людей сражаться до последнего. Тогда была выпущена гениальная листовка, буквально там на какой-то серой бумаге, но я считаю, одной из лучших листовок в Отечественной войне. Там было написано: «Краснофлотец, помни, немец, убитый под Севастополем, не появится под Москвой». Вот нацисты, остановленные на Донбассе, они потом как бы не появятся в других местах, так сказать, нашей совместной.
Ну, времена-то поменялись. Слушай, насколько правильно сравнивать события
текущего года? Нельзя все спрашивать на то, что времена меняются. Времена меняются, но я тебе напомню британскую фразу. Понимаешь, то есть меняются друзья и противники, остаются постоянными интересы. Времена меняются, но остаются, во-первых, постоянными наши интересы, остаются почти постоянно, непрерывно, но те же самые угрозы, и каждому поколению приходится решать одни и те же задачи. Просто уровень разный решения этих задач. Раньше для этого нужны были там конармии, потом танковые армии, сейчас, возможно, не знаю, там авангарды и еще что-то, но они никуда не делись, эти задачи.
Может быть, кто-то и, наверное, воспринимал с пониманием вхождение российских войск в Афганистан. Но потом-то все это затянулось.
Ты знаешь, я тебе скажу...
И уже закончилось все по-другому.
Сегодня, спустя сколько уже, 30 лет после...
Да, после возвращения, да, уже. Да, 40 лет с начала войны-то. 79-й год, 40 лет.
Да, 40 лет. Так вот, спустя 40 лет после начала войны и после всего цикла «Я вас туда не посылал, зачем мы туда влезли, что мы там делали», сегодня вдруг наступает новая эпоха, когда все начинают понимать, чем даже в Афганистане, что то, что мы там делали, на самом деле было правильно. Просто нам не хватило тогда ни идеологии, ни мозгов, ничего все это понять. Потому что, напомню, сегодня Афганистан точно в таком же состоянии. Сегодня угрозы, исходящиеся оттуда, которые возможны для нас, особенно для всей Средней Азии, они все те же. И сегодня даже среди афганцев, я помню, это совершенно такая была для меня шокирующая вещь. Я был на той знаменитой встрече, когда Ахмад-Шах Масуд, покойный, когда его журналисты спросили, там приехало несколько журналистов из России, его спросили, типа вот... О чем вы вообще жалеете? Он сказал, что моя самая главная ошибка заключается в том, что я воевал с русскими. Это было возможно, он как любой восточный, там, циничный, работал на публику, ему нужны были новые союзники, все, что хочешь. Но Ахмад-Шах Масуд, который сказал, что единственное, о чем я жалею, о том, что я воевал с русскими, это, в общем, тоже как бы некое осознание той эпохи. Поэтому, понимаешь, Афганистан... сам по себе, вот если брать его значение, конечно, для своего поколения был шоком, безусловно. Он во многом определял даже в свое время выборы, понимаешь, за кого ты там, типа, за то, что мы пошли в Афганистан или за то, что мы оттуда вышли, особенно первые демократические. Но, собственно говоря, решения, которые принимались по Афганистану сами по себе, их нельзя назвать неправильными. Понимаешь?
Здесь еще вот, если возвращаться к Донбассу, я, честно говоря, вот пытаюсь для себя ответить.
Сейчас, на этот последний момент. Да. Самое главное, что вот если ты говоришь другие условия, самое главное, никакой параллели-то реальной между Донбассом и Афганистаном нет. Афганистан для нас был всегда чужим, с той точки зрения, что там не жили русские люди, не жили православные, не жили люди с нашими паспортами. Это были афганцы, которых мы тогда, кстати, рассматривали как своих близких союзников, и мы же шли им помогать-то, в общем, официально, а не покорять.
Ну, в Сирии мы пошли, да, Асаду помогать, ну, да, там не было русских людей.
Да, и помогли, тем не менее. А здесь-то, на Донбассе, ситуация совсем другая. Я уж не говорю там про наши паспорта,
которые... А что вдруг сейчас-то, я прошу прощения, а что вдруг сейчас-то заинтересовались? Вот 7 лет, вот оно ни шатка, ни валка, туда-сюда. Вяло постреливают, убивают детей и так далее. Да, мы раздали паспорта, тогда говорилось, что это единственное, что может сделать Российская Федерация, потому что о вводе войск речи не идет. Проходит какое-то время, 2 года с момента раздачи паспортов вот этой массовой, и тут вдруг, значит, нет, Женя, заговорили.
Мы с тобой в этом случае являемся... как-то бойцами идеологического фронта, мы-то с тобой реагируем на события. Мы начали сейчас об этом говорить, потому что все последние полгода идет сосредоточение войск. Если раньше боевая группировка ВСУ на Донбассе составляла примерно там 10 бригад, то на сегодняшний момент уже стянуто 16, не считая там отдельных частей. То есть фактически все боеспособное воинство Украины сейчас находится на Донбассе или при Донбассе. И, соответственно, как бы вот это вот напряжение, оно растет в воздухе. Поэтому оно и стало информационным поводом. Собственно говоря, поэтому мы и говорим. Мы до этого 7 лет спокойно терпели. То есть мы говорили, ребят, соблюдайте Минск, хорошо, соблюдайте. Давайте не стрелять, давайте вот будем потихонечку жить себе, поживать. Там люди как-то будут успокаиваться. А сегодня опять это все пошло непонятно куда.
Андрей пишет, что мешает добровольцам Донбасса идти на Киев через Сумскую, Черниговскую, Киевскую область? У добровольцев Донбасса вот здесь вот мы можем проследить, что у них как, пользуются ли они поддержкой, например, Российской Федерации, продолжают они, то есть мы помним вот первую волну вот этих вот руководителей добровольческого движения.
Давай так, первое, сегодня существует официальный союз добровольцев Донбасса, который объединяет несколько десятков тысяч людей, которые через Донбасс прошли, возглавляет его Саша Бородай, мы с ним очень старые добрые друзья. Можно, кстати, захочешь его притащить даже в эфир, поговорить на эту тему.
Нам вдвоем достаточно.
Да, хорошо просто. Ну вот. И, безусловно, добровольческое движение, паче чаяния, что начнется, конечно, оно не останется в стороне. Вопрос похода на Киев, я думаю, что это такой, опять же, аларм и шапка закидательства. Первый вопрос, зачем нам нужен Киев? Ну так, если очень серьезно задавать себе вопрос. Нас больше интересует, например, там Одесса, Николаев и вообще коридор до Приднестровья, который вот в этом случае бы окончательно замкнул такую нашу большую русскую дугу, после которой нас, в общем, не волнует там оставшиеся 8 областей Украины, даже если они там все будут ходить под нацистским флагом и строиться с командой, ладно, не будем говорить, Хайль кто, но вот Хайль Зеленский. Вот. Это нас уже не будет волновать, потому что мы тем самым как бы геополитически проблему свою решим. Вот. Черное море окончательно станет внутренним морем, соответственно, опять же, учитывая...
А люди в Николаеве, в Одессе-то они вообще, их кто-то про что-то спросил, это ставится во внимание?
Понимаешь, война, она тем и отличается от всего остального, что это, как говорил товарищ Клаузевиц, продолжение политики другими насильственными методами. Население, к сожалению, и вообще простой народ, к сожалению, он в этом случае всегда становится заложником тех решений, которые принимает его правитель. В данном случае, если Украина все-таки спровоцирует эту войну, то, конечно, тем жителям, о которых ты говоришь, придется очень несладко. Потому что им придется выбирать. Кому-то, условно говоря, садиться на автомобиле под воды валов и ехать в сторону Киева, кто считает, что Украина – это вот наша понад все и... больше ничего. А другие, которые будут, вдруг поняв, что наконец-то пришли русские, которых мы ждали в 2014 году, будут вывешивать в окно российские флаги. Так было всегда и будет всегда. Мир по-другому не устроен. И в Ираке так было, понимаешь. И в Сирии точно так же было, понимаешь. То есть в этом случае законы вот этого военного противостояния, они циничны, страшны, но их невозможно игнорировать. Можно делать вид, что их нет.
7373948. Сергей Алексеевич к нам пытается прорваться. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Здрасте, добрый день.
Здравствуйте.
Вот два момента. Владислав, никто не спорит, Киеву нужна маленькая там война, чтобы свести на нет Минск-2. Скажите, первое, а кто может гарантировать, что в другой стороне, на которую будет нападать, она хочет такой маленькой войны, а не большей? Да там уже мотивация такая, что зашкаливает, врезать хотят как надо. И второе, вмешательство России отвечает геополитическим планам США. Это никто не спорит. Стало быть, получается, Байден уже команду дал Зеленскому, вперед давай, мол, как это, в Грузии там, пообещать без всяких документов. Так тогда какая разница-то? Что если, как вы предлагаете, давайте признаем республики, введем войска туда, какая разница вмешательство России там и там?
Спасибо.
Ну, знаете, мы, в общем, собственно говоря, вот предыдущие 45 минут об этом и говорили, о том, что есть выбор между плохо и еще хуже. с точки зрения военного как бы противостояния. Что мы пытаемся делать? Мы пытаемся сейчас, открыто заявляя о том, что мы не будем принимать, так сказать, любые военные решения и будем в этом случае активно им противодействовать, мы пытаемся в этом случае воздействовать уже не на США, которые все приняли, какие-то решения, а на Киев, который все равно так или иначе, но должен уже будет их исполнять. В этом случае он может отказаться их исполнять, такой вариант тоже возможен, потому что нужно понимать, что, например, даже среди украинских националистов, таких крайних националистов, очень большое количество людей, которые чрезвычайно удручены тем, что их незалежно-то самостийно после Советского Союза и после москальщины вдруг попало в итоге под Вашингтонщину. И никакой в итоге незалежности самостийности больше нема. Это действительно очень большая проблема. Поэтому в итоге, ну, извините за выражение, наша цель не то, что напугать Киев, но поставить его перед такой опустошающим пониманием всех тех перспектив, на которые он решится под давлением американцев. И, может быть, Киев не решится. Хотя, как вы правильно сказали, на Донбассе многие скрипнут зубами с фразой «блин, скорее бы».
7373948, телефон прямого эфира. Вас послушаем. Здрасте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Евгений Деревянский.
Да, да, слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, а что нам мешает сделать референдум, как в Крыму, да, и присоединить к себе Донбасс?
Было, деревенский парень, сколько мы говорили про этот референдум, который прошел.
Да, его можно просто сейчас просто поднять. Если сейчас что-то начнется, там любая угроза, то можно поднять его результаты и сделать их легитимными, это же не проблема.
Ну, опять мы возвращаемся к тому, вот почему я так настаиваю, что вот прям про сейчас, потому что одна была, как бы, раскадровка, будем говорить, да, расстановка такая в 2014 году, когда Крым, потом вот эта история в Донбассе, люди вот этой,
волны. Слушай, референдум сейчас повторился год назад, это уже была совершенно другая ситуация. Их же было несколько референдумов на Донбассе.
Было, согласна. Да. Но я имею в виду вот эта вот, как бы, эмоциональная сторона вопроса. Ополченцы и лидеры ополчения первой волны, будем так их называть, там никого в живых-то не осталось, значит, они как раз и позиционировали себя как защитников Новороссии идеологически, как защитников русского мира, и поэтому мы должны, значит, освободить русских и дойти там до Одессы, Мариуполя и так далее. Это было 7 лет назад. Сейчас, насколько я понимаю, и как бы идеологическая составляющая иная, и тех самых ополченцев уже нету по тем или иным причинам на этом свете. И, соответственно, сейчас не опасно ли говорить и опять поднимать вот этот вопрос по поводу того, что а мы дойдем и до Мариуполя дойдем, и до Приднестровья дойдем, и Украину вот таким образом поделим?
Ну, мы же не поднимаем вопрос в идеологическом плане, дойдем и поделим. Во-первых, прекрасно знаю ситуацию на Донбассе, поскольку я все-таки там связан и бываю очень часто, я могу сказать, что главная идеология Донбасса скорее бы решилась.
Неважно для них как, разве?
Ну, не то, что неважно как, но люди просто страшно измордованы вот своим абсолютным нестатусом. Понимаешь, конечно, им хочется, чтобы их в итоге признала Россия, чтобы они получили паспорта, и все было хорошо.
Все к этому
хорошо
сводится. Да. А хотят ли они полномасштабных военных действий?
Но есть, безусловно, вот как ты меня спросила про Николаев там и прочее, Мариуполь, но есть и те, которые, конечно, были бы рады, если бы Россия отсюда свалила, и они, наконец, бы вывесили жовто-блакитный флаг за окно и начали рассказывать, кто из соседей тут с кем сотрудничал. Таких тоже хватает. Но всем хочется определенности. Неопределенность хуже всего. Это вот как бы главный такой мотивационный момент. Поэтому если Россия завтра скажет, ну все, признаем итоги референдума, принимаем, как бы признаем независимость, и дальше все хорошо, как бы, я думаю, что в этом случае многие только с облегчением выдохнут. Это всех устроит, понимаешь? Потому что это наконец-то будет уже все как бы вот официально.
Вот. Внешние потери для нас. Что там? Ну, мы с тобой санкции, только что говорили, железный занавес. Что
ну, как
еще
минимум,
получается?
Ну, как минимум, просто получаем в полную
закручивание
изоляцию.
Гонек,
хотя, с другой стороны, знаешь, сегодня ведь мы подошли к очень странной ситуации. Нам осталось-то, ну, что, 4 шага SWIFT отключить? Ну, что еще?
Нефтяное эмбарго.
Ну, нефтяное эмбарго в этом случае нам, по большому счету, ну, не очень сильно.
В смысле?
Ну, потому что есть еще Китай, есть еще Индия. Есть, в принципе, столько рынков, куда мы можем поставлять нефть. А самое главное, какой цены в этом случае будет нефть после нефтяного эмбарго для самой, так сказать, для всех остальных. Поэтому, понимаешь, безусловно, понимаешь, здесь надо понимать, что, допустим, те же самые санкции, которые могут в этом случае мы получить по полной, как ты понимаешь, они полностью изменят политический ландшафт здесь, внутри.
То есть, это тоже создает политические риски?
Конечно. и очень большие. Потому что, условно говоря, там, как ты говоришь, нефтяное эмбарго и SWIFT, и здесь...
Доллар 200 рублей,
да,
например.
Да, хорошо, в этом случае вопрос, насколько нужен будет уже тогда доллар как средство, так вот, по большому счету, кроме как накоплений на случай, если как-нибудь сможешь выехать за рубеж. Мы, еще раз говорю, мы в этом случае выбираем в какой-то степени и дальнейший путь исторического развития. Я не могу сказать, лучше или хуже, он другой, понимаешь?
Тут только главное ответить на вопрос, хотят ли русские войны, вот и все.
Ну, собственно говоря, да.
А это очень, сейчас это уже очень сложно.
Ну, вот мы видим, что 63% понимают ее неизбежность.
Они считают, что ситуация в Донбассе... Я же задала вопрос не просто там по поводу ввода войск российских и так далее. Я намеренно задала вопрос именно таким образом. Считаете ли вы, что вопрос Донбасса может решиться только военным путем? Но ключевое, что каждый из проголосовавших, скорее всего, отвечает и считает, значит, трактует тезис как военный путь по-своему. Либо это регулярная армия, либо это срочная армия, либо это вообще только ополченцы при какой-то, например, поддержке, их там нет, вот, и все. У каждого вообще свой ответ на этот вопрос.
Тем не менее, 63% считают, что без той или иной формы силового противостояния не обойдется.
Сергей говорит, нужно было вовремя решать проблему с Донбассом. Сейчас как будто бы специально за эти годы дали Украине собрать силы для более масштабных военных действий, последствия которых могут быть гораздо серьезнее, чем 7 лет назад. Вот именно про это вовремя я и говорю. Про то, что вот
мы
тогда...
Мы с тобой говорили 15 минут назад именно об этом. Я сказал, что были приняты на уровне высшего политического руководства ошибочные решения, за которые мы теперь как бы вот... Если не расплачиваемся, то расхлебываем.
7373948, телефон прямого эфира. Персона град, национальная черта многих украинцев петлять. Слово дал, слово взял. Наивно было бы верить минским договоренностям, как и наивно было бы верить Зеленскому в укреплении связи с Российской Федерацией.
Ну, как мы сейчас поняли, что на фоне Зеленского Порошенко выглядит просто государственным деятелем. Это, к сожалению, так. Понимаешь, Украина голосовала за Голобородько, а получила ЗЕ. Вот этим словом, сокращением, которым обозначает украинский народ, он, в общем, все исчерпывается.
Мне кажется, конечно, вообще то, что мы сейчас наблюдаем в Донбассе, это какое-то продолжение вот той самой трагедии, которая началась в 91-м году.
Да, да.
И вот это все продолжается, значит, Советский Союз распался, потом вот эти вот внутренние конфликты, значит, межнациональные
это, да,
возникли.
Это, да,
и
да,
сейчас
да,
вот это
согласен.
Вот продолжение того, что было, это, конечно, величайшая трагедия эпохи.
Это распада Советского Союза.
Ой, да, но тогда РСФСР остался, стал Российской Федерацией, а вот потом-то, если продолжение, как бы, мы сейчас наблюдаем, тут, конечно, сложно предположить, что будет дальше. Здрасте, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Знаете, вот слушал, хотел бы задать, вот вы знаете, такой вопрос.
Давайте.
Если со стороны Украины... Минские соглашения практически не исполнялись, то зачем они нужны нам, России?
А Россия не страна Минских соглашений? Россия как бы как
наблюдатель,
да? Ну да,
Россия не участник,
да,
Минских соглашений. Но мы считали, что на основе этих соглашений на Украине можно получить долгосрочный мир. К сожалению, мы видим, что Украина соглашения не то что отказывается, она их не способна.
Или как сколько, значит, говорят про, значит, историческую значимость пакта Молотова-Риббентропа, и как раз и говорят, да, что когда заключали пакт, понимали, что война неизбежна. Но в любом случае каждая страна — это время для маневра. Вот здесь, наверное, то же самое, нет?
Ну, нет, нет, по крайней
мере. Неужели верили, что они выполнят Минские соглашения?
Нет, я думаю, что это, как бы, ты права, по крайней мере, для двух сторон точно, в том, что ни Донбасс, ни Украина не верили в том, что это что-то
выполнимо
такое решит. Безусловно, Европа верила, она такая дама старенькая, наивная, она верила, что ее авторитет таков, что на основе этих договоров, как, например, там, условно, договоры по Югославии, они не все их не любят, но они как-то действуют, там, по Косово. Россия в этом случае скорее подходила очень прагматично. Хорошо, как-то заключим, посмотрим, что будет дальше.
Финист говорит, нам земля Донбасса нужна или все-таки люди? Может, просто те, кто хочет, пусть к нам приезжают, да и все?
Ну, во-первых, нет, безусловно, нам... Нет, вопрос вообще стоит неправильный. Как себе Финист представляет, там, допустим, там 350 тысяч людей, А надо еще понимать, что еще и членов семей, которые не все паспорта получили. Ну, как Россия может там за несколько месяцев принять 1 000 000 беженцев?
Ну как, Россия приняла, по-моему, 2,5 миллиона уже за вот этот вот период. Ты помнишь, первая волна, когда беженцев была?
Так мы и помним, что это была своего рода гуманитарная катастрофа, как бы ее там не, тогда не рисовали. Все эти лагеря беженцев и прочее. И самое главное, что 7 лет это еще все не решилось даже для тех людей, кто переехал. А 90% вернулось назад. Просто поняло, что здесь...
Вернулось 90%, ну, это прям официальная цифра.
80 точно, потому что общее число переехавших, там, по-моему, из там, населения, по-моему, Борисовска, порядка 8, что ли, миллионов или 7 на Донбассе, а переехало где-то за эти годы примерно 1700-900.
Остается еще много вопросов, а в информационной повестке Донбасса много, поэтому еще обсудим. Владислав Шурыгин был здесь. Влад, ждем снова.
Спасибо.
Это программа «Револьвер». Я к вам вернусь через 2 часа.